Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем программу, которую, кстати, можно слушать и по интернету на www.нашаволна.ca. И вот что мы узнаем этим вечером.
Мы на 100 лет вперед можем обеспечить растущие потребности российской экономики и растущие потребности наших основных, да практически всех наших клиентов в Европе.
В Австрии сегодня было подписано последнее соглашение, необходимое для старта проекта «Южный поток».
Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом.
В преддверии 65-й годовщины Победы плакатная война в Москве накалилась. Вячеслав Меньшиков расскажет о возможных последствиях для Земли и ее жителей действующего вулкана. Конечно, прозвучат международные новости и местные, а также поговорим о юридической ответственности лыжников во время катания в горах и во что обойдется любовь к чистоте Дика Адвоката. Но начнем передачу песней.
Леса в реке вертикальный, ее почерк машины наскальный, ее профиль, как сон тишины.
Yeah.
сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Россия и Австрия подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Южный поток». Таким образом, был подписан последний документ, необходимый для старта этого проекта. Ранее Россия уже подписала аналогичные договоры со всеми странами, по которым пройдет нитка газопровода – Болгарии, Сербии, Венгрии, Греции, Словении и Хорватии.
Вы хоть примерно представляете себе запасы природного газа в России? Таких запасов природного газа в мире просто не существует. Мы на 100 лет вперед можем обеспечить растущие потребности российской экономики и растущие потребности наших основных, да практически всех наших клиентов в Европе.
Строительство Южного потока планируется завершить к 2013 году. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, после чего разделится на две ветки. Через Грецию на юг Италии и через Сербию и Венгрию в Австрию. Мощность газопровода должна составить от 47 до 63 миллиардов кубометров газа в год. Последний аргентинский диктатор приговорен к 25 годам тюремного заключения за массовые нарушения прав человека. 82-летний Ринальдо Беньони был признан виновным в причастности к 56 случаям пыток и незаконного заключения в тюрьму во время правления в Аргентине военной хунты в 1976-83 годах. Беньони был последним лидером хунты. Это не первый судебный процесс в отношении Беньони. До этого он был судим в 1999 году по делу о хищениях детей. Тогда, учитывая возраст бывшего диктатора, суд приговорил его к домашнему аресту. FM 101.9. Ирак, Сомали и Филиппины возглавили список стран, правительства которых раз за разом проявляют несостоятельность при раскрытии непрекращающихся убийств журналистов. Замыкают список стран, где убийства журналистов остаются безнаказанными, Мексика, Пакистан, Бангладеш и Индия. Россия заняла в списке 8 место. Несмотря на усилившееся международное давление и обещание руководства страны покончить с безнаказанностью, в прошлом году заметного прогресса в расследовании убийств журналистов в стране не наблюдалось, говорится в комментарии к индексу. Проблемы с воздушным сообщением над Европой, вызванные извержением исландского вулкана, обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 2 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Международной ассоциации воздушного транспорта Джованни Безиньяни. По его словам, ущерб уже превысил потери, понесенные авиаперевозчиками после терактов в США 11 сентября 2001 года. Наша волна. Россия и Украина пошли на новые договоренности по поставкам российского газа, которые оказались напрямую увязаны с пребыванием Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, срок которого продлен сразу на 25 лет. Это с 2017 года, когда истекает срок нынешнего соглашения. При этом Украина получит скидку на российский газ в размере $100 при цене более $330 за 1000 кубов или 30% от конкретной цены. Государственная комиссия по изучению и оценке тоталитарного коммунистического режима в Молдавии подсчитала, что Россия, как правопреемница Советского Союза, должна выплатить Молдавии в качестве компенсации за годы советской оккупации около 28 миллиардов долларов. За счет этой суммы Молдавия могла бы бесплатно потреблять российский газ в течение 85 лет, заявил на пресс-конференции в Кишиневе член комиссии историк Вячеслав Ставилла. Заявления молдавской комиссии прозвучали в тот же день, когда премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин резко пресек все разговоры о возможных скидках на российский газ. Снижение цен для Украины в обмен на новое соглашение о Черноморском флоте – это исключительный случай, пояснил Путин. «Прошу партнеров не беспокоиться и с аналогичными просьбами к нам не обращаться», – заявил премьер. FM 101.9. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми жесткими выпадами в адрес России. Лукашенко считает, что его страна больше не нуждается в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. По словам Лукашенко, планомерные действия России поставили под вопрос выживаемость государства. Введены практически запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Нас последовательно выдавливают с российского рынка, пытаются изолировать от транзитных евразийских маршрутов. Руководство России исходит из того, что никуда не денутся. «Денемся», – пообещал напоследок Лукашенко. «В центре Европы страна пустовать не будет. Я не могу позволить себе унижать собственный народ. В землянки пойдем, но выживем». Конец цитаты. С просьбой не приостанавливать процедуры усыновления детей-сирот в России американскими семьями обратилась к руководству в Москве группа членов Конгресса США. Члены Конгресса заверили, что понимают причины, которые подвигли российские власти на недавнее объявление о замораживании процесса усыновления, что готовы поддержать внесение необходимых корректив и улучшений в процесс мониторинга судьбы детей, усыновленных в России американскими гражданами. кстати, детей-сирот в России сейчас больше, чем было в годы войны. 2/3 нынешних детей-сирот – это социальные сироты, то есть сироты при живых родителях. Об этом передает Интерфакс. 2 года назад депутаты приняли закон, касающийся детей-сирот, и с тех пор почти в 2 раза выросло количество возвратов детей-сирот из приемных семей в детские дома. Специалисты считают это гуманитарным ударом по детям. Сначала свои родители отказались от них, а потом и приемные. За последние 2 года в детские учреждения вернулись около 30 тысяч детей, уточняет радиостанция «Эхо Москвы». Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». В Петербурге ветераны и жители блокадного Ленинграда провели пикеты, пытаясь защитить от постройки сквер, где они привыкли отдыхать. Несколько месяцев на улице Ивана Фомина идут настоящие боевые действия местных жителей против застройщиков, покусившихся на единственную зеленую зону в округе ради Дворца танцев. И вот теперь ветераны приехали с плакатами к Смольному и встали в 8 одиночных пикетов, прося подарить им этот сквер к празднику Победы, который, кстати, как и другие праздники, они привыкли отмечать именно в этом сквере. Власти Вильнюса разрешили ветеранам Великой Отечественной войны устроить шествие в честь 65-летия Победы. В то же время мэр города Вильюс Новицкас предупредил участников мероприятия, что запрет на советскую символику, действующий в Литве, сохраняется. В черный список попали, в частности, герб и гимн СССР. За нарушение запрета установлены штрафы. FM 101.9. На севере Мексики несколько десятков вооруженных людей ворвались в гостиницу и взяли в заложники, по крайней мере, 6 человек. Затем преступники исчезли вместе с пленниками. Гостиница Holiday Inn расположена в престижном центральном районе города, где также находятся и другие многоэтажные отели. Добавим, что Монтеррей является крупным деловым центром и 3-м по величине городом Мексики. Однако в последнее время именно здесь происходят столкновения между гангстерами из наркокартелей «Залив» и «Сетас», которые прежде были союзниками. Героями кино и книг в России вновь должны стать деятели культуры и искусства, как это было в 50-60-е годы, заявил Дмитрий Медведев. По мнению президента, полвека назад, благодаря кинематографу, профессии в сфере науки и искусства считались престижными. Сейчас фильмы снимаются о другом, и набор героев меняется, с сожалением признал президент, отметив, что это не способствует правильному воспитанию молодежи. Надо посмотреть, что можно сделать, чтобы представители науки и искусства вновь попадали в число героев литературы, чтобы они вновь ассоциировались с героями, с которых следует брать пример, предложил Медведев. Наша волна. А вот другая свежая идея о том, как бороться с бездорожьем. Житель Лондона Стив Уин развернул кампанию по высаживанию цветущих растений в выбоинах на дорогах города, сообщает Orange News. Садовник-энтузиаст разъезжает по Лондону на велосипеде с рассадой цикламенов и нарциссов и высаживает их в ямы. Я стараюсь высаживать яркие цветы, чтобы водители могли увидеть их. А за труды мне достаточно улыбки велосипедиста, который вдруг заметит мою мини-клумбу на дороге, отметил Уин. Может быть, идея и неплохая. Если некому залатать ямы, то хотя бы они стали видны водителям. Ну, а у нас в Ванкувере на следующей неделе заметно потеплеет. Правда, следует ожидать и дождливые дни. Ну и пока мы продолжаем программу.
Жизнь моя, ты откуда идешь и куда? Отчего мне мой путь столь неясен и тая? И без цели, без дела проходят года. Почему я желанием своим не хозяин? Я размеренно двигаюсь вверх или вниз, и свое назначение исполнить способен, но сознание мое неумелый эскиз. Я подвластен ему, но ему не подобен. Ничего не поняв ни внутри, ни вовне, не пытаюсь достичь понимания даже. И ни боль, и ни радость сопутствуют мне. Я меняюсь душой, но изнанка все та же. Кто же есть я, о Господи, в этой кремле? Что постигну мечась в утомительной смуте? Для чего я куда-то иду по земле? Оставаясь недвижимым в собственной сути. Yeah.
так нужен ли он, если смысл одеяний моих отодвинут? Для чего мне сознание, которое сон? Для чего я в реальность жестокую кинут? Да прибуду сознанием, и слеп я, и нем. О, иллюзии! Стану под вашей защитой пребывать в тишине, наслаждаться ничем и дремать бестревожно, как берег забытый.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик. Повторяем, аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплорер. Сейчас мы продолжаем программу. На очереди плакатная война. Кто за, а кто против Сталина. Затем местные новости и извержение вулкана. И спортивные события. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. С победой вас! Мои дорогие!
Итак, приближается День Победы, отметить который готовятся все слои общества. Та победа была одержана 65 лет назад. Но еще и сегодня продолжаются жаркие баталии. Ну, мы, конечно, говорим о плакатной войне, которая ведется в России.
Буквально на днях в Москве начался монтаж стендов с изображением Сталина. Об этом заявил мэр Юрий Лужков. Столичный мэр считает неправильным игнорировать роль Иосифа Сталина в достижении Советским Союзом победы над фашизмом. Если верить словам двух маршалов СССР, Сталин был великим полководцем. Из летописи Великой Отечественной войны нельзя вычеркнуть имя верховного главнокомандующего, заявил Лужков в начале 2010 года, когда стало известно о планах властей Москвы разместить на улицах столицы плакаты с изображением Сталина. Власти сообщили, что из 2000 плакатов, которые планируется разместить в городе ко Дню Победы, Сталин будет фигурировать только на 10. Эти планы вызвали протест правозащитников и ряда политиков, которые посчитали тиражирование образа Сталина безнравственным, поскольку во времена его правления в СССР были репрессированы миллионы людей.
Тем не менее, как только в Москве началась установка портретов Сталина, рядом потихоньку стали появляться альтернативные плакаты, повествующие о преступлениях бывшего советского вождя. Эту инициативу взяло на себя общество «Мемориал». Эта инициатива встречает горячие отклики пользователей интернета, как противников, так и сторонников Сталина.
День Победы не должен разъединять. С таким заявлением в понедельник выступили Международное и Московское общество «Мемориал», Московская Хельсинская группа и другие правозащитные организации. По их мнению, размещение портретов диктатора в праздничном контексте не может трактоваться иначе, как оправдание террора.
Как заявил член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский, они вынуждены были отвечать на неумную затею московских властей. Впервые после 20-го съезда, когда стала публичной информация о преступлениях Сталина, вновь кто-то заявил о возможности появления портретов преступника на улицах Москвы. Естественно, оставить это без ответа невозможно. Но что же стало темой плакатов?
Ну, прежде всего, это, конечно, массовые репрессии, когда за полтора года было убито более 700 тысяч человек. Большая часть из них – мужчины призывного возраста, которые могли бы защищать родину в 1941 году. Безусловно, это тема предвоенной внешней политики Сталина. Это и преступный союз с Гитлером, и тесное сотрудничество и помощь Гитлеру, когда уже началась Вторая мировая война. Например, на одном из плакатов – фото газеты «Правда» от 25 сентября 1939 года с цитатой Сталина о нерушимой дружбе Германии и СССР. Это Катынское военное преступление, о котором совсем недавно говорил президент Медведев, упомянув о прямой и безусловной ответственности Сталина за убийство 20 тысяч военнопленных.
И далее Ян Рачинский продолжает, что это истребление командных кадров Красной Армии, когда в предвоенные годы практически 80% высшего командного состава было уничтожено. Это, несомненно, сказалось на катастрофическом течении событий в начале войны. Этих примеров множество, и мы выбрали только несколько из них. Конец цитаты. Напоминаем, что свою позицию рассказывает член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Но точка зрения московского руководства прямо противоположная.
Интересно, а как ветераны, захотят ли увидеть портреты Сталина в День Победы? Мне кажется, что все-таки какая-то часть ветеранов наверняка захочет.
Захочет. Конечно. Я думаю, большинство из них захочет.
Также считают и власти Москвы. Но некоторые сомневаются, что это будет так, потому что ведь люди могут занимать разные позиции.
Надо отметить, что размещение портретов Сталина в Москве активно обсуждается в блогосфере. Есть желающие забрасывать изображения пакетами с краской, срывать их и всячески портить. Впрочем, едва ли не больше у портретов находится защитников. В мемориале опасаются, что празднование Дня Победы может обратиться противостоянием. Еще раз надо повториться и сказать, что вообще-то День Победы не должен разъединять.
Конечно. Кстати, о военном времени можно узнать больше о подвигах советских солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны в интернете. Открылся новый информационный ресурс. Он называется подвигнарода.ру.
Кстати, этот ресурс представило Министерство обороны, которое разместило справочник на своем официальном сайте. В банке данных можно найти архивы первых месяцев войны. В открытом доступе есть сотни тысяч документов, журналы боевых действий, сведения о наградах и карты советских частей. Работа над справочником завершится только в 2012 году. Как планируют, именно к этому времени будут описаны более 30 миллионов примеров героизма.
Ну, еще небольшая информация на военно-историческую тему. В Госдуму внесен проект заявления о признании исторической целесообразности советско-германских договоров 1939 года, известных как «Пакт Молотова-Риббентропа». Документ подготовлен членами фракции КПРФ. Депутаты-коммунисты полагают, что заявление следует принять еще до наступления 65-й годовщины Победы, чтобы воспрепятствовать попыткам фальсификации истории со стороны ряда западно- и восточноевропейских государств, возлагающих ответственность за развязывание Второй мировой войны в равной степени на фашистскую Германию и на Советский Союз.
Госдуму просят подтвердить политическую оценку советско-германских договоров, которую им дал в декабре 1989 года Съезд народных депутатов СССР. В проекте заявления отмечается, что секретные протоколы к этим соглашениям, описывающие схему раздела сферы влияния в Восточной Европе, реально отражали сложную политическую и военную ситуацию того времени, отвечали национальным интересам и обеспечивали безопасность страны в начальный период Второй мировой войны. Конец цитаты.
Авторы документа напоминают, что подписание секретных протоколов являлось распространенной дипломатической практикой того времени. Кроме того, коммунисты подчеркивают, что советское руководство действовало из соображений национальной безопасности в условиях начала Второй мировой войны и отказа Великобритании и Франции от вхождения в антигитлеровскую коалицию с СССР.
Напомним, 23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении между Советским Союзом и Германией. 1 сентября вторжением Германии в Польшу началась Вторая мировая война. 17 сентября Советский Союз начал военные действия против Польши на ее восточной границе, а 28 сентября СССР и Германия подписали договор о дружбе и границе. Таковы исторические факты.
Да, прошло уже столько времени, а споры все еще ведутся.
Я не видел войны. Я родился значительно позже. Я ее проходил и читал про нее с детских лет. Сколько книг про войну, где как будто все очень похоже. Есть и это, и то, только самого главного нет. Я не верю певцам на эстрадах, украшенных светом. Сомневаюсь в кино. Там в кино как-то очень цветно. Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом. Может быть от того, что об этом в словах не дано. Только слышишь, звучит, проступает из стен Ленинграда. тихо-тихо поет. И в тебе, и во мне, и вокруг. Может быть, про войну слишком много и громко не надо, чтобы ревом фанфар не спугнуть, не убить этот звук. 40 раз был январь, 40 раз праздник первого снега, 40 раз таял снег, отступая с приходом весны. 40 лет — это миг, это даже еще не полвека. Как недолго пока удавалось прожить без войны.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, подошло время новостей Канады.
Глобальный экономический кризис, ощущавшийся во всем мире в 2008-2009 году, в Канаде достиг не такого сильного развития, как в других странах. Эта рецессия была для Канады самой короткой за 65 лет и менее серьезной, чем в 80-81 и 90-92 годах. Такую информацию в четверг сообщила Statistics Canada.
В Канаде кризис был менее серьезным, чем в США и других западных странах, где он почти достиг уровня Великой депрессии 30-х годов. Отчасти это было по причине того, что кредитная ситуация в нашей стране лучше, у нас больше сбережений. Об этом говорит Филипп Кросс, специалист Statistics Canada по деловым циклам.
Но вряд ли это утешит сотрудников школьного совета Ричмонда. В связи с недостаточным финансированием со стороны правительства провинции, там ожидается увольнение 94 работников. И это только в одном районе. В Ванкувере почти 200 человек потеряют работу. В Северном Ванкувере закроют 2 школы. Правда, не по финансовым причинам.
Дело в том, что за последние 2 года большое число северо-ванкуверских школьников переводится в школы Вест-Ванкувера. Объясняя это тем, что в этом районе предлагают больше дисциплин для обучения. Это во-первых. А во-вторых, считается, что и сами учебные заведения находятся в лучшем техническом состоянии, чем в соседнем районе.
Министр здравоохранения Леона Англакек на днях сообщила, что правительственная программа по сокращению количества жиров в пище, которую готовят в ресторанах и других точках общепита, имевшая не принудительные, а добровольные начала, не увенчалась успехом. Стали известны окончательные результаты 2-летней добровольной правительственной программы Health Canada. Большая часть точек общепита все еще предлагает своим посетителям жирную и вредную пищу.
Эти результаты указывают на то, что необходимо принимать принудительные меры. Мы должны заботиться о здоровье канадцев и уберечь их от ишемической болезни сердца, процент заболеваемости которой в последние годы сильно возрос из-за все возрастающей популярности жирной пищи и фастфуда, говорит Англакек. Добровольная программа стартовала в 2007 году. Тогда Health Canada попросила представителей пищевой промышленности за 2 года сократить количество жиров в пище. Но мы, как видим, этого не произошло.
В понедельник Fraser Institute выпустил сообщение о том, что канадцы сейчас ощущают, как растет налогообложение. За последние 49 лет расходы на уплату налогов сильно возросли. В исследовании было установлено, что в 2009 году доход средней семьи составлял 69 175 долларов, и 28 878 долларов из этой суммы уходило на уплату налогов, что составляет почти 42% от дохода. А в 1961 году средняя семья зарабатывала 5 тысяч долларов. Из них 1675 долларов уходило на уплату налогов, то есть 33,5% от суммы дохода. Было намного лучше.
Да, это правда. И вот еще одна новость криминальная. Полиция Чиловака обеспокоена действием группировки, которая под видом полицейских останавливает автомобили для проверки. На прошлой неделе в полицию позвонила встревоженная женщина и сообщила, что ее остановил патрульный и поинтересовался, не употребляла ли она алкоголь. Этот человек вызвал у нее подозрение, так как не был традиционно экипирован, и она тут же позвонила 911.
Через несколько часов был арестован 19-летний парень, который действительно разъезжал на машине с сиреной и мигалками, изображая из себя патруль. Сейчас RCMP пытается выйти и на других аферистов, работающих на дорогах. В полиции имеются все основания считать, что этот случай был не единственным. Просто люди, которых также останавливали на дорогах, не смогли различить подлог. Если вы заметили что-нибудь подозрительное, звоните в полицию.
И вот что обнаружили ученые. В Канаде в последнее время количество разнонациональных пар превышает количество количество пар одной нации. За последние 5 лет мультинациональных пар стало почти в 1,5 раза больше. В 2006 году в Канаде насчитывалось почти 290 тысяч пар, где один из партнеров или оба являются представителями национального меньшинства.
А в 2001 году эта цифра была не такой крупной. Мультинациональные отношения становятся все более популярными в Канаде в наши дни. Статистика демонстрирует, что 12% детей, рожденных в Канаде, были рождены в интернациональной семье. Эти цифры говорят о том, что половина родителей новорожденных канадцев переселились в Канаду из других стран.
FM 101.9. И немного о спорте. Неудачей завершилась попытка 39-летнего австралийца Тома Смиттерингейла достичь Северного полюса на лыжах в одиночку. В 380 километрах от намеченной цели уроженец Перта провалился под лед и был срочно госпитализирован канадскими спасателями.
Бывший миротворец ООН планировал в течение 3 месяцев покорить льды Арктики. Для этого ежедневно он преодолевал около 30 километров сквозь метели и сугробы. Большая часть маршрута осталась уже позади. 26 апреля австралиец должен был финишировать и покинуть Северный полюс вместе с членами российской арктической экспедиции с дрейфующей базы Борнео. Однако на прошлой неделе Смиттерингейл был вынужден прервать свою экспедицию из-за погодных условий и обморожения рук.
Но после возобновления путешествия его тут же постигла очередная неудача. Лед треснул под лыжником. Теперь ему предстоит лечение в канадском госпитале.
Сноубордист Джеймс Ли был признан виновным Верховным судом Британской Колумбии за то, что во время катания на Grouse Mountain еще в феврале 2002 года сбил 5-летнего мальчика и тем самым нанес ему травмы – 2 перелома ноги. Судья решил, что вина Джеймс Ли составляет 75%, так как он ехал вниз слишком быстро и, скорее всего, не обращал на других лыжников внимания.
Правда, на отца ребенка также возложили ответственность за случившееся. Оставшиеся 25%, так как он не досмотрел за сыном. По решению суда сноубордист Джеймс Ли должен выплатить в пользу потерпевшего 30 тысяч долларов. Так что слишком не гоняйте на лыжах или на сноубордах. Это чревато последствиями.
Немного о культурных событиях в Ванкувере. В Ванкуверскую национальную галерею на весь летний сезон переезжают работы мастеров 19 века из Парижского музея Дорси. Около 100 рисунков таких художников, как Дега, Гоген, Мане, Писсаро, Редон, Ренуар, Сера, Тулуз-Лотрек, Виллард и других мастеров объединены единой темой. Все работы посвящены женщинам. Выставка откроется 5 июня и продлится до 6 сентября.
Хотите получить скидки сразу в нескольких магазинах, кафе и творческих мастерских Ванкувера? Станьте членом радиостанции CITR. Тогда каждая покупка в любом из 44 заведений, ставших партнерами FM 101.9, обойдется дешевле на сумму от 10 до 20%. Зайдите на сайт www.citr.ca и узнайте название 44 компаньонов радиостанции. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. И мы продолжаем программу.
Белее белого сукна, твоих волос легла волна, и потонули плечи в ней, апрель тебя сам. Две капли неба, взгляд и тень, подол хитрый лабиринт, по зеленеющей траве апрель снимает старый палантин.
пустыня горла сорисниц, магниты ног в педали даль, мелькнет калейдоскопом лиц, а что ушло, того совсем не жаль. Над апельсиновым кустом еще мертва луна, но хмель и мед из каждого ствола сочит, сочит разнузданный.
Сейчас приглашаем к микрофону Вячеслава Меньшикова, нашего обозревателя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Несомненно, что главным событием прошедших недель однозначно можно считать соревнование природы с человеком, в котором с большим преимуществом выиграла окружающая нас фауна и флора. Я говорю об извержении исландского вулкана с труднопроизносимым именем Эйя-Фьятлай-Окудль, которое случилось 14 апреля этого года. Взорвавшись и выбросив в атмосферу тысячи тонн пепла и газов, он поставил на колени почти всю мировую авиацию. Судите сами, вот конкретные цифры. В общей сложности пострадали 7 миллионов пассажиров. Всего компании отменили более 63 тысяч рейсов. По данным экспертов, ежедневно авиакомпании теряли 150-200 миллионов евро. Это убытки от невыполненных рейсов, сданных билетов, вынужденного изменения маршрутов, траты на заботу о пассажирах. Извержение этого вулкана произошло в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика. В атмосферу на высоту около 17 километров было выброшено облако вулканического пепла, которое начало распространяться на северо-восток. Это привело к закрытию воздушного пространства над значительной частью Европы, так как выбросы опасны прежде всего для самолетов. Пепел может вызвать нарушения в работе двигателей, помутнение стекол, загрязнение масла и короткие замыкания. Но большее значение проснувшийся вулкан имеет для каждого из нас с вами, уважаемые радиослушатели. Это извержение и вызванные им перебои в воздушном сообщении – повод пересмотреть наше представление о нашей жизни, считает, например, Эрих Фатторина, автор комментария во французской «Le Monde». Он отмечает в своей статье, что основной урок, который следует извлечь из этого извержения – урок смирения. Нас поставили на место. Мы – это всего лишь мы. Пассажиры на земле, которая поступает как вздумается и по собственной прихоти лишает нас мечты о высоте. Многие столб пепла называют возмездием за наше дурное обращение с природой. Мол, это начало многолетнего периода вулканической активности, который может покончить с нашей цивилизацией. Но в любом случае, последние дни уже показали, как велика роль авиатранспорта в различных сферах жизни. Собственно, европейская интеграция в нашем нынешнем понимании всецело зависит от надежных авиаперевозок, иначе европейцы будут отброшены на 100 лет назад в ужас ледникового периода нашей матушки Земли. Дело в том, что после крупных извержений вулканов почти всегда наблюдается понижение температуры. Так было при извержении вулкана Эль-Чичон в Мексике в 1882 году, Кракатау в Индонезии в 1883 и уже в наше время, в июне 1991 года, при крупном извержении вулкана Пинатубо на Филиппинах. Происходит это потому, что они забрасывают в атмосферу вулканическую пыль. И в слое атмосферы выше 9-10 километров пыль, если она там окажется, будет жить достаточно долго. Многие недели и месяцы, возможно, и годы, в зависимости от размера частиц. Эти частицы имеют свойство экранизировать, то есть закрепить закрывать Землю от Солнца. Поэтому каждый раз после очередного крупного извержения вулкана частицы пыли закрывали поверхность нашей планеты от солнечных лучей, и температура понижалась. Вот вы, уважаемые радиослушатели, наверняка знаете, например, такое понятие, как ядерная зима. Это то, что может наступить на Земле, если произойдет ядерная война. Тогда из-за взрывов образуется много пыли, и эта пыль точно так же, как и пыль от вулканов, но в гораздо большем объеме, будет закрывать Землю от солнечных лучей. Земля будет экранирована. В худшем случае наша планета просто-напросто не выйдет из зимы и навсегда покроется коркой льда. Однако хорошая новость состоит в том, что несмотря на сложности для транспорта и коммерции, вулканологи на данный момент, похоже, не особенно обеспокоены долгосрочными последствиями нынешнего извержения для климата и здоровья. По самому благоприятному сценарию, этот Эйяфьятлай-Окудль начинает затихать в ближайшие дни и постепенно вернется в состояние покоя. Возможно такое, что фазы высокой активности будут перемежаться с затиханием на несколько дней, говорит Саймон Карн, вулканолог Мичиганского технологического университета в Хьюстоне. Но даже если пепел исландского вулкана начнет рассеиваться в скором времени, способность руководителей Европейского Союза действовать решительно в условиях чрезвычайной ситуации поставлена под сомнение, пишут средства массовой информации. Возможно, несовершенные компьютерные модели преувеличили опасность авиаперелетов, однако чиновникам до сих пор нелегко полностью открыть воздушное пространство над Европой. Итак, что же мы имеем, как говорят, в сухом остатке? На мой взгляд, очень важную вещь. Ведь этот вулкан показал всем, что человек в отношении к природе относится крайне варварски. Я не имею в виду действия вулкана. Он, как говорится, взорвался по своему желанию. А вот потепление климата, уже чувствующаяся нехватка пресной воды в некоторых районах мира, череда землетрясений и так далее, показала всем нам, что пользоваться тем, что дает нам природа, нужно крайне осторожно, умело, с расчетом на жизнь наших детей и внуков, и ни в коем случае не руководствоваться формулой «а после нас хоть потоп». Но люди не были бы людьми, если бы не начали подшучивать даже над таким тяжелым явлением, как извержение вулкана. Появились уже многочисленные анекдоты по поводу состоявшегося извержения. Вот некоторые из них. Исландцы выключат извержение вулкана, если Евросоюз простит стране долги. Другой. Президент российских железных дорог присвоил исландскому вулкану звание «Заслуженный железнодорожник» и так далее. Теперь хорошая новость. Она состоит в том, что, несмотря на сложности для транспорта и коммерции, вулканологи на данный момент, похоже, не особенно обеспокоены долгосрочными последствиями нынешнего извержения для климата и здоровья. По самому благоприятному сценарию, Эйяфьятлай-Окудль начнет затихать в ближайшие дни и постепенно вернется в состояние покоя. А нам нужно все же постоянно помнить, что перед силами природы человек еще очень слаб. Нужно дружить с флорой и фауной, заботиться о них. И тогда мы уж точно сможем продлить жизнь нашему такому замечательному шарику, несущемуся в просторах Вселенной неизвестно куда. Понятно, что на наш век с вами природных ресурсов хватит, а нашим наследникам есть смысл над этим задуматься. Всего вам доброго!
В окне зимы костер светил, что сквозь него мерцают сны. А снег всего лишь белый пепел, не долетевший до весны. Над землей
глазах мы зажгли эти сны в небесах, чтоб вернуться на землю с тобою.
Радиопередачу «Наша волна».
Продолжаем программу новостями спорта. Анатолий Карпов выступил против решения Российской шахматной федерации вновь выдвинуть на пост президента ФИДЕ кандидатуру нынешнего руководителя этой организации Кирсана Илюмжинова. Как я уже писал в своем предвыборном манифесте «Модернизация по-чемпионски», шахматы переживают сегодня тяжелейший кризис, выходом из которого может стать только полная смена нынешнего руководства ФИДЕ и отказ от скомпрометировавших себя методов работы. Говорится в распространенном в четверг заявлении 12-го чемпиона мира по шахматам. Он подтвердил, что не намерен отказываться от борьбы за пост президента Международной шахматной федерации. «Только на самом высшем уровне я четверть века достойно отстаивал честь своей страны», цитирует Карпова и Тартас. «И вступив в тяжелейшую борьбу за пост президента ФИДЕ, я верю, что смогу реформировать эту организацию, поставив во главу угла интеллектуальную модернизацию и очищение от коррупции в полном соответствии с теми задачами, которые ставит перед страной президент Дмитрий Медведев». Конец цитаты. Капитан мужской сборной России по биатлону Максим Чудов признался, что в 2006 году во время зимних Олимпийских игр в Турине у него требовали денег за место в эстафетной команде, в которую спортсмен в итоге не попал. «Я поехал на игры 2006 года первым номером с точки зрения результатов и физической готовности», рассказал Чудов в интервью газете «Спорт-экспресс». «Если бы меня выпустили, я бы порвал всех. Даже из наших ребят никто не мог меня превзойти. Но там были под «Водные течения. У меня требовали денег за место в команде». Конец цитаты. Кто именно требовал деньги, Чудов не уточнил. Спортсмен отметил, что при нынешнем руководстве такой инцидент просто невозможен. «Вообще многое изменилось к лучшему. Логистика, условия проживания и питания, финансовое обеспечение», констатировал он. Тем не менее, у Чудовой и сейчас есть претензии к тренерам национальной команды. По его словам, в последнее время между тренерами и спортсменами исчез диалог. Чудов полагает, что на место нынешних тренеров должны прийти специалисты, которые могут подсказать технические детали, например, объяснить, как держать лыжную палку так, чтобы это давало преимущество при беге. В Ванкувере Чудов стал бронзовым призером в составе эстафетной команды. Федеральная антимонопольная служба России, ФАС, возбудила дело против компании «Олимпийская панорама», эксклюзивного продавца в Российской Федерации билетов на зимние Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере за завышение цен, говорится в сообщении ведомства. По данным газеты «Ведомости», «Олимпийская панорама» продавала билеты с наценкой в 120% от номинала. Например, некоему покупателю предложили тур, стоимость которого составила 2 088 000 рублей. Он отказался от услуг «Олимпийской панорамы» и самостоятельно организовал поездку в Ванкувер. После этого он подал жалобу на действия компании в Федеральную антимонопольную службу. Согласно правилам Международного олимпийского комитета, официальные агенты имеют право повышать стоимость билетов на соревнования не более чем на 20%. Представители АКР заявили, что организация не контролировала установление цен на билеты в Ванкувер и не знала о нарушениях со стороны «Олимпийской панорамы». Профессор физики университета Дортмунда разработал формулу, с помощью которой вычислил победителя чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Как сообщает AFP, по расчетам Метина Толана, победу на первенстве планеты одержит сборная Германии. В основу формулы заложены результаты национальной немецкой команды на предыдущих чемпионатах мира по футболу. Так, физик вычислил, что средний результат, который немецкая сборная показывала на мировых первенствах, это место между третьим и четвертым – 3,7. При этом Германия выигрывала три чемпионата мира – 54-го, 74-го и 90-го годов. Таким образом, немцы становятся чемпионами через каждые 4-5 чемпионатов. В последний раз Германия выигрывала Кубок мира в 90-м году, то есть предстоящий чемпионат мира в ЮАР станет с тех пор уже пятым, а это значит, что победить нас в этом году будет просто невозможно. Вы уже сейчас можете поставить шампанское охлаждаться, заявил немецкий физик. Напомним, чемпионат мира в ЮАР стартует 11 июня и продлится до 11 июля 2010 года. Сборная Германии будет выступать в группе D, где соперниками немцев станут футболисты из Ганы, Сербии и Австралии. Телеканал «Россия-2» получил выговор в связи с отсутствием в его эфирной сетке телевизионных трансляций матчей национального чемпионата по футболу. Вернуть футбол на телеэкраны потребовали депутаты Госдумы Российской Федерации. Депутаты призывают обеспечить гражданам возможность смотреть матчи отечественной премьер-лиги уже начиная с мая этого года и предлагают в дальнейшем разделить права на трансляцию матчей чемпионата России по футболу на более чем 2 пакета. С условием, что они будут выкуплены более чем одной телекомпанией. В настоящее время права на показ матчей российской футбольной премьер-лиги принадлежат компании «НТВ+.» Королевский футбольный союз Бельгии, глубоко уязвленный решением голландского тренера Дика Адвоката разорвать контракт с национальной сборной этой страны, вычтет из причитающего наставнику жалования расходы по стирке и глажке его рубашек поло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фламандскую газету «Газет ван Антверпен». Напомним, что адвокат в прошлый четверг принял решение расторгнуть соглашение с футбольным союзом Бельгии, чтобы заключить контракт с Российским футбольным союзом. С уходом маленького генерала, так бельгийцы называют адвоката, бюджет пола, в кавычках, будет вычтен футбольным союзом, отмечает газета. Газета сообщила, что голландец, будучи тренером бельгийской сборной, не только селился в роскошных отелях, но и требовал перед каждой тренировкой свежую рубашку пола, которую ему неизменно приносили выстиранный, выглаженный и аккуратно сложенный. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Все было как всегда, и день вчерашний. На откровение меня не вызывал. Как вдруг среди толпы, как свет из темноты, как солнце луч, как блеск монет в разбитом кошельке. Лицом к лицу столкнулись мы с тобой. А-а-а. Теперь за дверью шаг напоминает.
остаться к той несбывшейся мечты. И снова я иду, так безнадежно жду, а может быть, из темноты разбиться мне не круг. Лицом к лицу столкнемся. Без стрелец в раскрытое окно, на плитке чай устал кипеть. Голубоглазый странник, одинокий блюз, душа моя не хочет петь.